Что делать? Кто виноват? Эти вопросы навсегда остались в прошлом. На повестке 21 века совсем другие проблемы.
На чем будем ездить, когда на планете закончится нефть?
Какие гаджеты будут управлять нами 20 лет спустя?
Возможно ли таблетка вечной молодости?
Модный писатель и кандидат психологических наук Татьяна Огородникова строит планы на будущее. В компании ученых, которые уже смогли заглянуть в послезавтра. Занимательная футурология на радио «Комсомольская правда».
Приветствую вас, друзья мои, с вами Татьяна Огородникова. И мы с вами сегодня будем разговаривать о том, что люди делали всегда, во все времена, делают сегодня, возможно, даже в текущий момент, и 100% будут делать всю оставшуюся жизнь. Люди всегда играли во что-то. Сначала играли дети, потом играли взрослые, а сегодня уже играют и взрослые, и совсем взрослые люди. А другой вопрос, что игры меняются. Что же будет дальше с этими самыми играми? Я точно вам об этом не расскажу, но сегодня мне поможет наш эксперт Виктор Зуев. Эксперт в индустрии игр, журналист и ведущий. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор, сразу вопрос. Вы, наверное, даже вот за свою жизнь, ну, не такую прям вот длинную, как я могу осмыслить, да, пронаблюдали, как же изменились игры. Вы все равно, когда были ребенком, играли, ну, наверное, не в деревянные лошадки, но в какие-то конструкторы, лего,
солдатиков,
да?
Конечно.
А теперь во что играете?
Сложный вопрос, потому что я знаю людей, которые и старше даже меня, mm-hmm. и продолжают играть в солдатиков. Ну, мы об этом можем тоже mm-hmm. поговорить, потому что сейчас все настолько эволюционировало, что действительно каждый найдет хобби по душе. Ну, если конкретно обо мне говорить, то, конечно же, это видеоигры, если можно назвать общим словом это. Mm-hmm. Потому что сейчас их даже делить довольно сложно. Вот если раньше были консольные, приставочные игры и mm-hmm. компьютерные игры, то теперь сюда же стремительно ворвались такие платформы, как телефоны, mm-hmm. как планшеты. Телевизоры. Сейчас выходят телевизоры, в которых уже встроена возможность игры через там mm-hmm. пульт, или вы просто покупаете джойстик, и телевизор вам просто подключается и показывает. Да, он может подключаться просто через интернет к серверу, и где, собственно, происходят все эти вычислительные процессы, mm-hmm. и вам просто показывает, что происходит. То есть телевизору уже не нужно обладать процессором, mm-hmm. все это происходит в онлайне. Поэтому сейчас действительно о платформенности какой-то говорить довольно сложно. Просто вот общее слово видеоигры, они появились везде. Мне кажется, даже на экранах вот холодильников современных.
То есть практически, знаете, мы живем сейчас, постоянно играя, да? Может, поэтому жизнь такая легковесная?
Легковесная, ну, смотря где, мне кажется. Просто, ну, конечно же, это в основном городское развлечение. И людям в городах, особенно при довольно комфортной жизни, тоже хочется получить свои какие-то вот ощущения, побыть кем-то другим, угу. побывать там, где никогда они не смогут.
А если побывал, понравилось, и хочется дальше быть и быть, можно ли не вернуться из того другого мира?
Ну, я думаю, что это касается, наверное, любых увлечений. Вот очень часто мне задают этот вопрос. Ну, поскольку видеоигры и вся эта виртуальность, она же не исследована, по сути, очень хорошо. Uh-huh. Это происходит опытным путем. Все эти исследования, которые есть, они или...
Но зато хорошо исследован алкоголизм. Сначала потому, что тебе нравится, и немножко дурманится, а потом уже... просто пьешь, потому что не можешь без этого жить.
Ну вот если посмотреть на все увлечения, когда действительно человек уходит с головой в любое, мне кажется, mm-hmm. абсолютно. То есть же можно собирать марки и быть абсолютным аутистом, сидеть в комнате, обклеить все ими, смотреть только альбомы. Ведь это тоже получается довольно нездоровый образ жизни, mm-hmm. если так можно выразиться. Но, тем не менее, человек увлечен, и, может быть, ему там хорошо. Рыбаки, да, вот я знаю, чем mm-hmm. раньше там многие жены жаловались, что просто человек вот все выходные, в холодильнике у него хранятся червячки, мормышки и прочая mm-hmm. гадость. Вот, то есть это тоже влияет.
Ну да, все зависит на от человека.
Конечно, от человека. То есть любой уход вот такой вот стопроцентный из головой, наверное, это плохо. Но здесь, мне кажется, симптомы не в том, куда человек уходит, а почему он уходит.
На тему рыбаков, кстати, я расскажу один забавный случай. Как-то, когда начали продавать свежую рыбу в таких маленьких бассейнчиках, да, в прудах, угу. из специальных таких разводных аквариумов, я застала пару мужчин там. Они долго стояли, что-то там думали, вдруг один говорит: слушай, звони своей, скажи, сегодня ночевать не придешь, уехали на рыбалку.
А это в качестве доказательства, да, привезут.
Конечно, поэтому они на этом месте купят рыбу и, собственно, привезут свежую рыбу домой, что и требует доказательства.
Да, и с виртуальностью...
Это тоже игра.
Безусловно. И с виртуальностью такая же, наверное, проблема. То есть, если у человека что-то не ладится в жизни и прочее, конечно, он ищет выход в более комфортной обстановке. Mm-hmm. Хотя здесь тоже можно поспорить. Вот есть так называемые онлайновые игры, mm-hmm. то есть сетевые интернет-игры, которые рассчитаны в первую очередь на взаимодействие с другими людьми. Mm-hmm. То есть там нельзя сказать, что ты находишься в каком-то своем мирке. Mm-hmm. Абсолютно нет. Вокруг тебя такие же люди, чтобы... скажем так, доминировать, как человек, в принципе, угу. любит везде. То есть там нужно прилагать усилия.
Ну, то есть есть, как в реальной жизни, есть групповые социум, коллективные игры, конечно.
Да. Нет, в том числе, я сейчас веду к той мысли, что там социум, угу. Там придется, как бы там, может быть, человек не хотел, но придется налаживать связи, чтобы вступать в какие-нибудь гильдии, кланы, взаимодействовать.
Самоидентифицироваться.
Безусловно, там есть иерархия. Угу. Там ты должен выполнять какую-то свою работу, чтобы там приносить общую пользу. Там есть какой-то... обязанности есть. Угу. И завязывается дружба, вражда даже появляется. То есть там в любом случае вот эти вот законы социума, которые есть в реальной жизни, они никуда не деваются в интернет-пространстве, угу. даже если это игра. Даже если это фэнтези-мир, они там рыцари, там орки, эльфы. Неважно. Если ты ведешь себя как кретин, да, как последний жлоб, к тебе относиться точно так же там будут. Ничего этого никуда не денется. То есть, если ты не делишься, если ты не помогаешь своим соратникам, все тебя считают полным кретином. И с тобой
то есть, у тебя в такой виртуальной ситуации характер остается точно таким же, как он у тебя есть на самом деле.
Именно так. А если, допустим, это не сформировавшаяся личность, допустим, подросток, то он именно с помощью вот таких вот онлайн-игр, он наоборот может прийти к той мысли, что, черт возьми, а ведь надо там помогать, надо взаимодействовать, там, подставлять локоть. Поскольку вот эти вот гильдии, да, онлайновые, когда они там какие-то совершают какие-то свои там, походы там mm-hmm. и прочее, где нужна концентрация массовая там всех mm-hmm. участников, завязываются довольно крепкие отношения. Я знаю, что вот эти гильдии, они потом в офлайне, как они говорят, mm-hmm. то есть уже вне сети, в реальной жизни встречаются, собираются, снимают там какие-нибудь
заведения. То есть
там,
у них клуб
заведения,
по интересам.
Конечно, да, устраивают какой-нибудь, у них даты какие-нибудь есть свои. Они собираются в заведениях, там вместе там выступают, даже как, на призерной сцене какой-нибудь мастер гильдии говорит, что вот
Виктор,
мы молодцы.
Включены
и даже свадьбы mm-hmm. и отношения получаются.
О,
и да.
Ничего себе,
да,
это круто.
Да, да, да.
Продолжение программы слушайте через минуту. Что делать? Кто виноват? Эти вопросы навсегда остались в прошлом. На повестке 21 века совсем другие проблемы.
На чем будем ездить, когда на планете закончится нефть?
Какие гаджеты будут управлять нами 20 лет спустя?
Возможно ли таблетка вечной молодости?
Модный писатель и кандидат психологических наук Татьяна Огородникова строит планы на будущее. В компании ученых, которые уже смогли заглянуть в послезавтра. Занимательная футурология на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю вам, друзья мои, что мы разговариваем об играх в будущем. И в гостях у нас сегодня Виктор Зуев, эксперт в игровой индустрии, журналист и ведущий. Виктор, а скажите, пожалуйста, включены ли в эти игровые истории, так сказать, оценки личности? Да? Ну, грубо говоря, если происходит поход в реальной жизни, и ты слабак, ты там от всех отстаешь, mm-hmm. ты никому не помогаешь, ты жлоб, трус и все такое, как вы сказали... Тебе никто впрямую не скажет, что ты вот такой, да? Ты можешь догадаться, а ты можешь все равно думать, ну и что, я вот все равно хороший там. А оценочная шкала какая-то существует в онлайн-играх? Можно ли написать человеку, там, ты получил оценку 2 балла, потому что ты трус? Угу. И это твоя уже приклеенная характеристика.
Ну, это как в социальных сетях, это есть везде. То есть угу. есть такие элементы сервиса, когда можно, допустим, человеку за то, что он там ругается там, сильно на всех там, и как-то ведет себя угу. по-скотски, пожаловаться, просто нажать кнопочку, и жалоба, угу. если человек собирает так много таких жалоб, то какие-то санкции на него накладываются. Вот, в популярных играх командных вот сейчас, которые популярны, ну, я не знаю, может быть, слушателям что-то скажет, это слово, как Dota 2, например, это такая командная сессионная игра, где сражаются 5 на 5. Вот, и если с другой стороны, да даже если твои соратники, например, слишком сильно там тебя как-то там стращают, да, вот, то ты вправе нажать кнопочку «пожаловаться», и на тех, кто вот соберет такие жалобы, действительно, у них потом появятся всякие проблемы в игре, у них будет низкий приоритет при, при выборе этого игрока в матч и прочее. То есть люди страдают от этого и действительно понимают, что так не надо. То есть это вот, вот эта самоорганизация игроков, за ней довольно интересно следить. И видно, что виртуальность, она, с одной стороны, конечно, развязывает язык. Это с этим все согласны. Я думаю, все психологи мира говорят, что, конечно, виртуальность раскрепощает. То есть то, что ты можешь сказать в виртуальности, в реальности ты иногда побоишься.
Ну, естественно.
Побоишься, да-да-да. А там пишут, боже мой, вот. Но, тем не менее, все равно законы социума, да, повторюсь, они все там работают. То есть дурака как бы все, все видят, да, сразу, и, конечно же, общаться с такими людьми, а тем более полагаться на него, потому что там есть довольно серьезные и матчи, и там ранговые матчи, когда люди понимают, что сейчас нужна концентрация и прочее. И если человек халявит и как-то так себя ведет, не очень там фокусируется на задачах, то нафиг он нужен. Просто выкидываем его из команды.
То есть берем... можно и выбросить человека,
конечно,
из команды.
Конечно,
вау,
конечно.
Все-таки вот эти вот игры компьютерные, они настолько разнообразны, что они точно так же помогают развивать различные качества, да, в человеке. Силу, ум, выносливость, способности математические там или какие-то еще. Или это, в общем, просто какая-то такая легкая развлекательная история, которая, ну, от того, что делать нечего, скажем, можно заниматься.
Ну, просто под одну гребенку все игры, конечно же, нельзя. Да,
а абсолютно. Есть какие-то категории разделения?
Да, то же самое, как в кинематографе и как в литературе. В литературе же есть книжки там «Бешеный против слепого», да,
ну, да,
условно.
«Зло жестокий вот. Беспощадный».
Вот. В кинематографе тоже есть «Очень страшное кино 5», там, да. Но есть фильмы, которые заставляют поработать, да, и головой, и потратиться душевно. С литературой, естественно, там за примерами ходить не нужно. А в видеоиграх то же самое. Есть таймкиллеры, так называемые, то есть это убить время. Ну, ты стоишь в очереди. Особенно много таких игр на мобильных телефонах. По сути, их задача это основная, поскольку телефон всегда с собой. И вот ты стоишь, что-нибудь скучно, пробка, в очередь в поликлинике, в Сбербанке и прочее. Ты достаешь телефончик и там лопаешь шарики. Там, да? Ну, это условно. Там есть, конечно,
ну,
и более,
знаете, сложные
процессы.
Ну, знаете, во многих
процессы.
Случаях это лучше. Здесь я двумя руками за игры, потому что это гораздо лучше, когда рядом с тобой кто-то играет в какую-то игру, чем когда трещит со своей подружкой по телефону, ну, ни о чем,
или
грубо
ссорится,
говоря.
Например,
да, или
ссорится.
Да, пускай
ведь тоже,
играют спокойно, тоже
элемент,
пускай лопают шарики.
И тоже элемент игры, поссориться в очереди, да, там, доминирование свое как-то там, да, вот. А здесь, да, действительно, пусть лопают шарики. Вот. А есть игры гораздо глубокие, да, где там не обязательно вот онлайновые, которые я сказал, где есть социум. Нет, есть игры для одного человека, когда вот он в этом мире присутствует, и с помощью игровых механик до него можно там донести очень многое. Потому что человек это делает сам. То есть, в отличие, допустим, от кинематографа, очень близкого по жанру к видеоиграм, в общем-то, явления, там человек все-таки сторонний наблюдатель. А в играх, тем более в современных, где графика зачастую неотличима от реальности уже, там человек, где игрок все эти действия совершает сам.
Отсюда, наверное, следует прогноз. Не так давно это казалось еще каким-то далеким-далеким и несбыточным чудом, что люди, придя в кинотеатр, смогут принимать участие в действии, которые они, собственно, видят на экране. То есть они смогут заходить вместо какого-то героя туда внутрь картинки, ну и убивать того, кого они хотят, или любить того, кого они хотят.
Да, но пока это довольно сложно, потому что в зале сидит...
Но тем не менее.
Ну, возможно, это
один из вариантов. В маленьком масштабе это происходит.
И, возможно, это даже будет не прописано сценарием, а прям он будет генерироваться на ходу, что называется. Угу. То есть будет некий мир, вот, и люди будут в нем участвовать и прочее. Потому что сейчас все-таки, конечно же, все заранее срежиссировано. Даже в онлайновых играх, где, в общем-то, люди создают себе, по большому счету, развлечения сами, угу. там один клан против другого. Это не прописано сценарием. Просто угу. они поссорились, допустим, и поэтому мы будем ваших гонять, а мы ваших.
Дружить против кого-то.
Конечно, они бегают друг за другом там совершенно в разных играх, но суть одна – противостояние людей. Угу. А, но, тем не менее, какие-то общие задания, общий мир и прочее, все это заранее прорисовано, безусловно. Вот. И вот с фильмом, где там сколько в зале человек, 100 хотя бы, да, то есть вот эти 100 линий, да, и прописать, конечно, пока, сделать их совершенно разными.
Ну, реально.
Пока, конечно, таких мощностей нет, но
я
почему
думаю,
нет?
Я думаю, что за этим прям будущее. Представляете, люди уже приходят не к своему там компьютерику или к телевизорику, угу. они покупают билет в кино, ну, наверное, за другие деньги, потому что программа будет кое-чего стоить. И играют в ожесточенный бой прямо там. Вот он вошел в экран, и он сидит в зале, а он в экране. Это же так здорово.
Единственное, что я думаю, что люди, наверное, в будущем перестанут ходить, да, куда-то.
Но они подъедут.
Нет, я сейчас расскажу.
Искусственный интеллект.
Даже не искусственный интеллект. Сейчас мощной волной пошла такой тренд – это виртуальные шлемы. Это было и в 90-е, все помнят фильм «Газонокосильщик», конечно же, да, и прочее. Но тогда это были прототипы очень удобные, очень дурацкие, очень дорогие, и, в общем-то, тема заглохла, казалось бы, в общем-то, навсегда. Все уже стали думать о нейросвязях, о том, что напрямую мозг будет подсоединен, но, тем не менее, вдруг снова вернулись к этой теме и уже готов, в общем-то, вполне себе приемлемый, там, в районе $300 стоит, в общем-то, это iPhone или даже дешевле новой модели. Oculus Rift, так называемый, вполне себе рабочий, массовый продукт, уже куплено около 85 тысяч. Но
у вас он есть?
Нет, у меня нет, но...
Не достал.
Нет, его нельзя прям вот так вот купить, то есть и прочее. То есть это там нужно записаться в определенную программу тестировки, поскольку это все-таки прототип. Но, тем не менее, уже продано 85 тысяч, то есть популярность его растет. И Facebook недавно приобрел, собственно, себе разработку Oculus Rift. Все спрашивают, зачем социальные сети, Oculus Rift, нам Facebook читать, что ли, с помощью, да, виртуального шлема. Но надо понимать, что Facebook, он тоже же многогранен, они понимают, что надо развиваться в разных. Да. И поэтому, скорее всего, недостатка у этого шлема не будет в деньгах. А Цукерберг, поскольку он такой визионер, он, раз он обратил внимание на этот шлем, значит, скорее всего, действительно, скоро можно будет заходить.
Ну, расскажите нам, что
рассказываю,
это такое.
Рассказываю. То есть, все-таки пока это, конечно, не нейросвязи. По большому счету, это, конечно же, экран перед глазами. Но он HD, это 1080 точек разрешения, то есть это качественная картинка. И поскольку он находится прямо перед вашими глазами, то есть это даже не шлем, на самом деле, а очки такие здоровенные, закрытые, которые вы надеваете себе на голову. И поскольку этот, граница экрана выходит за пределы вашего зрения, вы не видите, что это экран, полное, абсолютно полное просто ощущение того, что вы это видите. Мозг обманывается, как мальчик просто.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Мне показывали это на авиасимуляторе.
До чего дошел, правда?
На авиасимуляторе, Второй мировой. Я сидел в кабине самолета Ил-2, и когда он взлетел, и когда я выглянул из кабины, то есть прямо вот открылся этот стакан, да, стеклянный, вот они же летали, да, представляете, самолет Второй мировой.
Да-да-да.
Вот он открылся этот стакан, и я прямо вот выглянул за борт. То есть со стороны это выглядело, что сидит человек в кресле, в этих очках, и прямо делает вот такое движение головой, как будто выглядывает за борт.
Так.
Я выглядываю за борт. Естественно, картинка все повторяет, все, что я вижу, абсолютно. И я выглядываю за борт, и я вижу вот внизу этот лес, эти домики. У меня закружилась голова. Мозг поверил.
Продолжение программы слушайте через минуту. Что делать? Кто виноват? Эти вопросы навсегда остались в прошлом. На повестке 21 века совсем другие проблемы.
На чем будем ездить, когда на планете закончится нефть?
Какие гаджеты будут управлять нами 20 лет спустя?
Возможно ли таблетка вечной молодости?
Модный писатель и кандидат психологических наук Татьяна Огородникова строит планы на будущее. В компании ученых, которые уже смогли заглянуть в послезавтра. Занимательная футурология на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю вам, друзья мои, что мы разговариваем об играх в будущем. И в гостях у нас сегодня Виктор Зуев, эксперт в игровой индустрии, журналист и ведущий.
Такой тренд – это виртуальные шлемы.
Это люди не будут выходить из дома, если появятся такие развлечения.
Вот я про это и говорю, что с кинотеатром это же здорово, но этот кинотеатр будет прямо у вас дома. Поскольку ощущения, конечно, крутые. Это не сравнится даже, на самом деле, с IMAX. В IMAX, да, когда ты садишься, одеваешь эти очки, там вот эти вот, ты видишь, что вот есть экран, а из него иногда что-то иногда вылетает, ну, по сути. Вот. А здесь ты прям находишься прямо в этом всем.
Ну, как же так, Виктор? И тогда исчезнет желание у мужчин получать адреналин, если все можно будет получить вот таким образом через экран компьютера, так зачем тогда действительно выходить из дома? Наверное, нужно какие-то временные ограничения все-таки вводить. Ну, мужик, он на то мужик, он охотник, да, и адреналинчик, но он должен идти, завоевывать, там, побеждать, я не знаю, прыгать с парашютом, заниматься спортом. А здесь во что же он превратится, сидя перед компьютером?
Ну, я не думаю, не только мужчины, наверное, что и девушки тоже заинтересуют,
да,
конечно,
да.
Потому что надо понимать, что это не только игрушки, это же может быть, я не знаю, представьте себе Умблдонский турнир,
да,
когда вы одеваете эти очки, вы оказываетесь прямо на стадионе. И вы прямо вот так по сторонам смотрите, сидите, вот, и
можешь выбежать
там,
опять же, на поле там каком-нибудь.
Вот, да где угодно можно просто.
Юшич, сказать,
надев, давай. Надев очки, вы сможете побывать просто где угодно, там, где, там, допустим, там нету средств или там желания, или там возможности куда-то поехать. Вот. Фантазия, конечно, безгранична, но я все-таки считаю, что ограничения есть вполне себе такие... как вам сказать, по-русски, потому что хочется сказать интерфейсовые, да, но по-русски предел возможностей...
Инструкция по применению, скажем так.
Скажем так, все-таки ваш мозг обманывается, он следит за вашим состоянием тоже. Когда я сидел в этом самолете, я фактически повторял реальную ситуацию. Ведь пилот тоже сидит в кабине, значит, он тоже вот ведет себя так, как я. Если представить себе, что это какая-то беготня, вот, мозг, мне кажется, верить будет меньше, поскольку он же понимает, что человек сидит.
То есть, если такой кол засадить себе в мозг,
человек,
в смысле, что это имитация,
это имитация, да.
И что, в общем-то,
человек
ты сейчас пошел на аттракцион.
Да, и если в этот момент ты должен стрелять, бегать, прыгать, то это будет, конечно, это круче будет смотреться в любом случае, чем даже 3D-телевизор, но все-таки, конечно же, мозг не будет так вестись. Вот если автосимулятор, ты садишься в машину и едешь, я думаю, что вот там тоже мозг будет считать, что ого-го, у нас проблемы. Вот.
Но, кстати, некоторым не мешает потренироваться на таких симуляторах.
Ну, кстати, абсолютно, точно. То есть это будет проверка, это будут навыки, отрабатываются.
Многие
легко.
Же, поездив два месяца за рулем, уже начинают считать себя крутыми профессионалами и ведут себя на дороге, в общем, нескромно.
Это практическое применение, по сути.
Да.
Так и учиться, например, летать тоже.
Да.
Кстати, военное применение, по-моему, во все поля. Уже сейчас есть программы дронов, так называемые, это когда пилоты, сидя, допустим, у себя в американском штате, управляют вот этими беспилотниками, которые летают в Ираке, и они видят карты. Они управляют, причем, с абсолютно игровых джойстиков.
Да.
Абсолютно, один в один. Они видят картинку, они видят предполагаемые цели и выпускают, соответственно, снаряды по ним с помощью этих дронов. То есть они ведут войну, находясь в десятки тысяч километров от военных действий. Использование всяких симуляторов, оно давно уже освоено, и в частности, кстати, авиасимуляторов, то есть высокоточные вот эти вот все истребители.
Я думаю, что, наверное, это еще очень полезно для каких-то медицинских целей.
Медицинских,
да?
целей, безусловно.
Какие-то тренажеры.
Да,
там.
Да, то есть там же теперь, допустим, какой-нибудь известный врач, ему не обязательно физически присутствовать, он может, скажем так, войти, да, вот в эту ситуацию. Ситуацию, используя виртуальный шлем, и у него будет больше маневренности. То есть он не будет там просить, поверните мне камеру и прочее. Он может осмотреть больного.
Он внутри присутствует.
Конечно.
Это удивительно.
Выдавать диагноз.
Это просто не укладывается в голове.
Да.
Но говорит об этом, друзья мои, не просто там кто-нибудь, а сам Виктор Зуев, эксперт в игровой индустрии, журналист и ведущий. И поэтому Я думаю, к его словам надо прислушаться. Да, Виктор? Мне страшно. Что я уже чувствую, что внутри меня кто-то лазит и смотрит мои внутренности.
Сейчас будет страшно. То есть следующее, если мы говорим про будущее, мы сейчас говорили на самом деле о настоящем, по сути. Это настоящее. А будущее все-таки это, конечно же, передача ощущений на расстоянии. Да, вот это будет то, что от чего, конечно, даже я сейчас с содроганием думаю.
Вы можете как-то словами описать?
Я не знаю, то есть, правда, это вот, наверное, это как раз те самые нейронные связи, возможно, это когда мы будем подключаться условно через мозг напрямую, и тогда общение выйдет на новый уровень. А, и то самое желание бить лицо через виртуальные сети, вот оно обретет уже настоящее воплощение, потому что когда смотришь, как люди в комментах бокс по переписке устраивают, вот тогда, мне кажется, начнется мордобой полный. Ну, а если серьезно говорить...
Если ты будешь все время находиться в виртуальном контакте по передаче ощущений, ты получишь удар в лицо.
Наверное.
И у тебя не будет синяка.
Да. Но... А может быть и будет, Поскольку мы же не знаем о нашей нервной системе, возможно, есть же случаи, да, есть же случаи, когда люди во сне, да, вот что-то с ним случалось, они просыпались, и у них были синяки. Вот. Кстати, сон - это вот, наверное, описание того, что, в принципе, нас ждет в будущем, наверное, в плане виртуальности. То есть это как сон. Это как сон, то есть это вот...
Когда ты полностью как бы думаешь, что ты находишься внутри.
Абсолютно.
У тебя ощущение реальности.
Абсолютно.
Не завидую я так.
При этом ты не двигаешься. Есть альтернативная, не то что даже теория, а такая линия, это вот создание виртуальной реальности, где ты все делаешь сам.
Виктор, да никакой вы не эксперт в игровой индустрии. Вы знаете кто? Вы маг, экстрасенс и так далее.
Хорошо, не шарлатан, да?
Будем к вам за... толкованием снов приходить.
Так вот, есть другая линия развития, альтернативная. Это когда создается, допустим, виртуальная комната с такой беговой дорожкой на 360 градусов, одевается костюм, одевается этот шлем, и человек, допустим, бегает в этом пространстве. То есть для того, чтобы совершить движение, там, допустим, он видит перед собой поле. Вот он хочет его пересечь. Чтобы пересечь, ему, соответственно, нужно вот по этой дорожке бежать. Она, соответственно, двигается в ту сторону, куда он двигается сам. Если он хочет драться, он должен физически наносить удары. Это сейчас есть, но это для домашнего применения это невозможно, потому что эта кабина занимает здоровенную часть, вот, и прочее, прочее, прочее. А человек, конечно же, ленив и слаб. Все мы это знаем. Поэтому я считаю, что, конечно, эти усложнения, это, честно говоря, мертворожденная, в общем-то, теория. И я думаю, что все-таки человек будет стремиться именно к дивану, к подключению. Вот. И вообще, ну, фиг его знает, да, как это все будет. Но зато представьте, какие возможности открываются.
По сравнению с вашим рассказом, просто аватар кажется каким-то малозначимым произведением искусства.
Да. Которое... Ну, тогда человечество действительно сможет общаться вот все со всеми. Это будут вот в этой виртуальной реальности. Не нужно будет арендовать офисы.
Да.
Ты подключился.
Сейчас уже все меньше и меньше народу арендует офисы. Уже очень... Большое количество людей общаются даже для обучения там, в университетах и так далее по скайпу. Просто человек проходит курс там, какого-то американского университета по скайпу, получает реальный, а не виртуальный диплом, едет, сдает какие-то экзамены и может работать благодаря этому диплому.
Да,
это уже какие-то ступени.
И игровые механики, опять же, понадобятся все эти наработки, которые были сделаны за все эти годы, поскольку людям зачастую скучно работать в офисах, там, перекладывать бумажки, быть каким-то, да, работать почтовым сервером и прочее, прочее, прочее. И вот эти вот так называемые игрификации, они же сейчас уже внедряются в компании.
Чтобы было интересно работать.
И причем эти реальные игровые механики берутся из игр. То есть вот эти вот бонусы. Вот слово «бонус» же, оно вошло в игровой, да? Ой, не в игровой, в нашу реальную жизнь, даже офисную. А бонус чаще всего как раз-то встречался в видеоиграх там 90-х годов. Сейчас вот эти игрификации, они позволяют там давать квесты. Квест – это аналог задания, да, в игровой игровом мире. Вот. Люди, которые играют, они привыкли называть это словом квест.
Вот, Виктор, и давайте вот чуть-чуть технической
уровни,
части.
Уровни,
да?
Получают работники, всякие там...
То есть это вот тебе, пожалуйста, бытовое применение.
Бытовое применение, чтобы
людям было
интересно.
То есть это даже не применение,
интересно.
Это какое-то соединение, слияние, что ли, да, технологии, да?
Да, да, потому что понимают, что людям не всегда денежная мотивация, она заставляет их там сворачивать горы. А ведь самое забавное, что игры открыли, по сути, в человеке способность за какие-то виртуальные достижения
получать,
по сути,
очки.
Вкалывать сутками.
Продолжение программы слушайте через минуту. Что делать? Кто виноват? Эти вопросы навсегда остались в прошлом. На повестке 21 века совсем другие проблемы.
На чем будем ездить, когда на планете закончится нефть?
Какие гаджеты будут управлять нами 20 лет спустя?
Возможно ли таблетка вечной молодости?
Модный писатель и кандидат психологических наук Татьяна Огородникова строит планы на будущее. В компании ученых, которые уже смогли заглянуть в послезавтра. Занимательная футурология на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю вам, друзья мои, что мы разговариваем об играх в будущем. И в гостях у нас сегодня Виктор Зуев, эксперт в игровой индустрии, журналист и ведущий.
Сейчас очень важно, чтобы все поняли, особенно те, кто работает с компьютером в офисах, что, ну, я думаю, они знают, что видеоигры вот, современные, они не всегда, их даже отдыхом можно назвать. Иногда это, да зачастую, это очень серьезная концентрация всех твоих сил, и иногда и физических, поскольку если у тебя идет...
Ну, конечно, если ты курьер разносишь почту, то силы играют в интеллектуальную игру.
Там иногда может идти какая-то серьезная ваша там операция, где задействовано много ваших там игроков, и от тебя требуется там концентрация сил, и иногда это может длиться просто часами. Люди так не на работе иногда за компьютером не напрягаются. То есть, ну, посидел, писем пару написал, бумажки предложил, такой пришел, ну, я поработал. Вот, а ты весь день в игры играешь. А там человек, я видел человека, который вот находился в рейде, так называемом, то есть это где 40 человек, каждый знает свое место, у каждого свой список задач, не дай бог, что пойдет не так, потому что сразу все эти 40 человек обречены. Вот.
А как люди договариваются там встретиться?
Они вообще точно так
просто
же.
Просто списались и решили, игра начинается во столько-то.
Чата, есть окно чата, есть скайп, и все, естественно, с гарнитурами сидят, прямое общение. Военная операция, по сути, выглядит именно так. Так вот, он сидел сосредоточенно, у него пот капал с лица. Поскольку он настолько
напряжение
страшное. Это отдыхом назвать, я вас умоляю. Вот я поэтому не очень люблю онлайн-игры, потому что я понимаю, что это вторая работа. Это не то, что вторая работа, а вторая жизнь. Поскольку там есть друзья, там есть отношения, там есть, соответственно, свои какие-то обязанности. И для многих это реально вторая жизнь.
То есть вы испытываете к ним личную неприязнь, но тем не менее Виктор Зуев является экспертом в игровой индустрии, а также журналистом и ведущим. И мы сегодня с ним разговариваем о том, какими же будут игры будущего.
Вот.
Попотейте, ребята.
Да, и я к чему это веду, что видеоигры открыли в людях эту способность, что реально за какие-то виртуальные вот эти вот награды, за виртуальную значимость, за виртуальное вот это повышение самооценки, потому что если ты всех сделал, ты всех сдрючил, ну, значит, ты реально крутой чувак. Вот.
А кто занимается программированием? Это... Вот кто их придумывает? Это нужно быть каким-то мега-гениальным, кем для того, чтобы придумать такое сложнейшее.
Да нет, это уже тоже работа, по сути. Есть геймдизайнеры, люди, которые придумывают игровые механики, художники, опять же. Очень много художников сейчас получило работу именно в игровой индустрии. Вот рисовать всех этих персонажей, придумывать их облик, образы. Там как фабрика, как конвейер. Поэтому вот Россия особенно, если художник умеет, любит это делать, рисовать его тут же. Чаще всего он, скорее всего, уходит работать именно в игровую индустрию.
Это как мультяшная анимация, да? Такого рода, вот рисовать героев.
Ну, можно сравнить, да. Поскольку мультяшная анимация, сейчас все мультики 3D-шные.
3D, да,
это правда. Вообще один в один. Программисты, безусловно. Но это не только программисты, чтобы вы понимали. Программисты — это те, кто вот создают вот кирпичики основы. Вот. Геймдизайнеры — это придумают, как это все будет выглядеть, как это будет работать. Вот, художники это все рисуют, но там есть, конечно же, и продюсеры, и куча.
То есть программист придумывает стратегию, геймдизайнер оформляет это в картинку.
Нет, программист не придумывает стратегию. Нет. Программист это, ну, опять же, там, да, ну, как-то выглядит, что я их принижаю их роль, но по сути это как рабочие. Ну, то есть это люди, которые. Вот есть дизайнер, который придумал, как выглядит дом. Вот, а программисты создают его. То есть главный, на самом деле, это, конечно, геймдизайнер. Это человек, который знает, как будет это все работать.
Понятно.
Он говорит программистам, ребятам...
Архитектор, грубо говоря, архитектор. И строители.
Да, да. Но все при этом, понятно. Конечно же, программисты, это тоже очень важное звено, потому что архитектор говорит, я хочу, чтобы это выглядело так, да. А один программист скажет, вы знаете, это, наверное, не получится. А приходит другой, говорит, да я сейчас вам все сделаю. Вот, безусловно. Вот. И в России тоже нехватка программистов, безусловно, есть. И это очень перспективное, на самом деле, направление.
Да, я разговаривала с девушкой, которая занимается вот этим human research или что-то такое. Human Hunters, по-моему, называется ресурс, где они ищут.
Headhunters,
да, наверное. И они говорят, что самая востребованная работа на сегодняшний день – это работа программистов.
Да, конечно, именно. Потому что они нужны.
Их ищут, их высоко оплачивают, и
да,
их
да,
мало.
Да. И не только в играх, но и во всяких социальных приложениях, в мобильных приложениях. Сейчас любая компания хочет каким-то образом присутствовать в сети. То есть, будь то это производство, я не знаю, пончиков или какая-нибудь строительная компания, они понимают, что если они не будут присутствовать в мобильных приложениях или в социальных сетях, то о них могут просто не узнать об их сервисах. Программисты, конечно, для этого и нужны, для того, чтобы вот у вас в телефончике появилось вот это приложение, там, покупайте пиццу у нас, да, вы же наверняка кто-нибудь пользуется приложениями такими. А как это может появиться без программистов?
Ну, я думаю, что, может быть, некоторые так еще не думают, но после того, что они услышали сегодня здесь, 100% будут стремиться попасть в сеть. А кто является более активным игроком? Женщины или мужчины?
Вот в общем и целом, конечно же, мужчины. Это факт. Но есть определенные там игры и направления, где женщины лидируют. В социальных сетях очень много игр.
Игры имеют какие-то преференции? Вот рекомендуются для мужчин, рекомендуются для женщин? Гендерный признак как-то учитывается?
Нет. Учитывается только возраст. Есть ценз только возрастной. То есть там 18+, это самый жесткий ценз, который может стоять на игре. Вот, такие есть, почему нет. А возвращаясь там по гендерному признаку, то вот в социальных сетях огромное количество игр специально для женщин. Прямо вот это могут быть, ну, не знаю, от домохозяек до просто там отдыхающих, там, ну, не знаю, там...
Сейчас. Ну, такие для легкомысленных блондинок.
Да, в декрете забыл это слово. Вот. Открывают социальную сеть, и там в какой-нибудь ферме растят свинок, почему нет. Вот, им все это очень нравится.
А вот мы говорили сейчас как раз не так давно о языке с вами, да, о том, что проникает все кругом, и вот бонусы пришли оттуда, и все такое. А вы сейчас забыли слово «декрет», между прочим. Вот у слова не одно значение, а несколько. Ну, помните... указы, да, назывались декретами в свои времена.
Ну да, да.
А можете ли вы привести пример того, как общаются между собой вот эти вот самые компьютерные игроки, виртуальные люди, ну, какую-нибудь эдакую фразу? Ну, вот, например, я пошел домой. Как они могут сказать? Есть какие-то специфические?
Ну, например, если человек хочет это во время вот онлайновой игры отойти, он пишет BRB.
BRB,
да. Be right back. А. То есть это по-английски. То есть огромное количество аббревиатур, поскольку надо понимать, что общение зачастую происходит именно с помощью чатиков, да. Вот, нужно быстро сообщить, допустим, о том, что где-то что-то происходит. Поэтому аббревиатур огромное количество, и люди вот их выучивают.
А какие самые популярные, вот самые топовые игры, в которые сегодня играют?
Ну, я думаю, что многим нашим слушателям знакомо название World of Tanks. Это белорусская игра, которая страшно популярна в России, в Беларуси, вообще ну, в СНГ и у всех русскоязычных игроков, где бы они ни находились. Это битва двух команд, где с двух сторон друг на друга несутся танки. Вот причем танки совершенно разных эпох, разных стран. То есть в этом смысле есть некая фэнтезийность, но тем не менее на нее все закрывают глаза. То есть в одной команде может находиться немецкий танк,
Т-34,
Шерман американский, а с другой стороны китайский, там японский и английский. Вот, пофиг. Вот. Зато каждый свой танк там обхаживает, покупает ему дополнительные всякие навесы и прочее. И в России... наверное, в нее играют, ну, большинство мужчин, конечно, но, что удивительно, мужчин там средний возраст 30+. Угу. То есть прямо мужики, я бы сказал. То есть действительно можно встретить там очень многих там отцы и даже чуть ли не деды прямо вот в эти танки рубятся, будь здоров. То есть в России это, наверное, игра номер один.
Ничего, сейчас наступила эра Водолея, собственно, женская эра. Я думаю, что лет через 5 уже одни тетеньки будут.
Девушки осваивают видеоигры очень серьезно. И, ну, я не знаю, насколько стоит верить этой фразе, что женский алкоголизм опаснее, чем мужской. Там,
мне кажется, любой алкоголизм одинаково. Опасен.
Абсолютно с этим согласен. Вот. Но что-то в этом есть.
Или приятен, я даже не знаю.
В том смысле, что девушки иногда уходят с головой прямо совсем. Прям вот. Они иногда так рьяно берутся за какое-то дело. И вот когда они начинают тоже там в геймерство уходить, я встречал девушек, которые прямо...
Повышенное чувство ответственности.
Дадут фору любому парню. То есть прямо такие вообще геймерские.
Ну что ж, давайте воспримем это как предупреждение, друзья мои. Сегодня мы с вами разговаривали о том, какими будут игры в будущем. Спасибо вам большое, Виктор.
Вам спасибо.
Всего доброго, увидимся.
Да, до свидания.
Что делать? Кто виноват? Эти вопросы навсегда остались в прошлом. На повестке 21 века совсем другие проблемы.
На чем будем ездить, когда на планете закончится нефть?
Какие гаджеты будут управлять нами 20 лет спустя?
Возможно ли таблетка вечной молодости?
Модный писатель и кандидат психологических наук Татьяна Огородникова строит планы на будущее. В компании ученых, которые уже смогли заглянуть в послезавтра. Занимательная футурология на радио «Комсомольская правда».